Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю наших гостей. Ближайший час здесь, в нашей студии, вместе с вами, вместе с нами. Тициана Гуальтьери, начальник отдела международных проектов Свято-Тихоновского университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана Ковалевская, искусствовед, старший преподаватель кафедры истории и теории христианского искусства в ПСТГУ в Свято-Тихоновском университете. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А мы сегодня будем говорить о фестивале «Эпоха в миниатюре», который открывается сегодня. Он продлится до 1 марта. Все его события будут происходить в Соборной палате. Мы уже неоднократно в наших программах рассказывали вам о том, что в Соборной палате происходит интересного. Соборная палата в Москве, в самом центре, по адресу Лихов переулок, дом 6. Это историко-культурный просветительский центр ПСТГУ. Ну и фактически это часть большого ПСТГУ, поскольку дом в Лиховом переулке, соборная палата, это главное, наверное, основное здание сейчас университета. И вот с 20 февраля, то есть с этого дня и до 1 марта, будет проходить фестиваль, четвертый уже международный фестиваль «Эпоха в миниатюре», и его название в этом году «В поисках новой гармонии из Средневековья в новое время». Ну, тут на самом деле много о чем, наверное, можно поговорить, поскольку эпоха очень насыщенная. Мы таких, кто-то, наверное, с большим погружением, кто-то исключительно в виде фонового знания, но все равно представляет себе искусство XVI века, вот этого перехода из позднего Средневековья в новое время. Вообще это не просто смена исторической эпохи, это смена практически всего мироощущения. То есть в Европе вот наука, например, в том виде, в котором мы говорим, когда говорим о науке, она в нашем современном представлении, наверное, зарождается как раз вот в раннем новом времени, по крайней мере, так принято считать. Итак, давайте сначала, мне кажется, мы никогда не говорили в наших программах про фестиваль, давайте поговорим о нем, четвертый международный фестиваль, а мы про него ничего не знаем. Ну, может быть, дорогие слушатели, вы знаете и приходили. Я вот, правда, сегодня впервые о нем узнал, ну, как сегодня, когда узнал, что наши дорогие гости к нам придут. И все, и вот теперь я с удовольствием вместе с вами послушаю о том, что же это за фестиваль такой. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Так, кто начнет?
Может быть, я тогда начинаю?
Да, Тициан, пожалуйста.
Идея фестиваля возникла в 18 году, когда монсеньор Франческо Браски, который является директором отделения славистики в Амбросианской библиотеке, предложил именно реализовать совместный проект, используя тот факт, что в Амбросианской библиотеке сохраняются древнейшие рукописи и миниатюры.
Простите, давайте уточним. Амбросианская библиотека – это очень крупная библиотека Милана, в Милане.
Да, которая была основана кардиналом Федерико Борромео в начале 17 года. Да, 17 века. И включает еще пинакотеку и академию. И вот наши студенты, например, были неоднократно тоже в Амбросианской библиотеке, имели возможность увидеть вот эти прекрасные манускрипты. И в 18 году мы как раз предложили первый раз фестиваль, который был посвящен античности в миниатюрах Ренессанса. И тогда вместе с ПСТГУ и с Амбросианой мы привлекли еще РГБ.
Потом Российскую государственную библиотеку.
Да. Потом в 20 году монсеньор Франческо Браски привез сам факсимильное издание «Ильяс Пикта», и фестиваль был как раз посвящен античному образу в развитии европейской культуры. А еще в 21 году, поскольку это был юбилей кончине Данте Алигьери, мы посвятили именно Данте и его пути в мировой культуре. Было время пандемии, поэтому, к сожалению, иностранные гости не могли приехать, но у нас была возможность все-таки онлайн слушать, например, Франко Нембрини, о котором здесь говорили, может быть, год назад, автор книги, которую много знают, от отца к сыну, и еще Уберто Мотта, который великий филолог Фрибургского университета. И в этом году, в 24-м году, поскольку 430 лет от кончины до Палестрины, мы решили посвятить этой теме фестиваль.
Тут тоже надо пояснить, кто такой Джованни Палестрина. Это один из крупнейших композиторов XVI века, представитель римской школы музыки. Я читаю по написанному. У меня сложные отношения с музыкой, я ее очень люблю, а она меня не уверена. Поэтому мне приходится читать, безусловно, в таком фоновом представлении. Я в курсе, но я сегодня, наверное, с частью наших слушателей тоже впервые для себя открываю какие-то имена, делаю пометки того, что нужно, придя домой, будет изучить, послушать и, конечно, прийти на фестиваль. Итак, что, почему в поисках новой гармонии Средневековья в новое время? Такой подзаголовок фестиваля в этом году. Почему именно Палестрина был выбран в качестве такой знаковой личности? Это все-таки, наверное, для людей, постоянно не занимающихся музыкой, не изучающих музыку позднего Средневековья, не самое известное имя.
Ну, мне кажется, нет, все-таки это очень даже известное имя, но известно оно, значит, имя Палестрины, вот как раз в связи с тем, что он такой, скажем так, есть такая легенда, да, про него, что он спас полифонию в церкви, что мы все-таки говорим об искусстве церковном, и XVI век, вот эта вот эпоха именно Палестрины, то есть это... Не весь XVI век, да, потому что все-таки у нас начало XVI века, еще высокий Ренессанс, еще, в общем, мир не так сильно развалился на части. Вот. А время Палестрины — это как раз эпоха, как раз вот, ну, такая вот, ну, кризисная по-настоящему, потому что мир меняется кардинально, мир меняется, в общем, по всем совершенно параметрам, он меняется каким образом, собственно, как сказать, даже положение человека и планет, да, оно тоже изменилось, потому что вдруг выяснилось, что Земля круглая. Как раз вот кругосветное путешествие Магеллана еще вот, о котором мы тоже
это
поговорим.
Эпоха великих открытий.
Да, эпоха великих географических открытий полностью меняет карту окружающего мира, да, появляются дополнительные материки и люди, которые там живут, и надо думать о том, что ж теперь вообще, как выглядит человек.
И как это все вписывается в культуру. Контекст.
И как это вписывается в культуру, и, собственно, внутри самой европейской культуры происходит сильнейший кризис, связанный с реформацией, да, и, с, в общем-то, с необходимостью как-то с этим вызовом, да, и с этими вопросами тоже что-то делать, поэтому появляется такое, ну, в общем, как... явление как контрреформация, да, и вот, собственно, с контрреформацией, наверное, больше всего и связана и Римская школа музыки, и Палестрина, потому что контрреформация, главное как бы событие, да, вот контрреформации, это Тридентский собор, который, вот он будет у нас вот как бы одной из главных таких точек в нашем тоже разговоре, собор, который собирается в Риме, и, в общем, он заседает с перерывами с 545 по 63 год, очень долго, да, вот все главные вопросы пытается закрепить. И вот один из вопросов очень важных, это вопрос отношения к искусству, церковному, конечно, прежде всего, да, что вот как что можно в церкви, что нельзя, да, это как должно выглядеть церковное здание, да, это, значит, там прояснение литургических разных особенностей.
Ну, в конце концов, классической считаем Тридентскую мессу.
Да, Да, именно. Вот, собственно, утверждение, да, всего, канонизация вот каких-то важных, закрепление каких-то важных вот этих вот канонов, которые как-то, может быть, раньше не так были важны, да?
Ну, на протяжении вот сейчас... трех столетий Тридентское место считалось классической, и фактически только ее и служили в католических храмах, и Первый Ватиканский собор немного изменил уже наиболее радикально только Второй Ватиканский собор, прошедший там всего лишь 60 лет назад, да. Внес...
Совершенно верно. И, собственно, закрепляется как раз и тексты все, да, то есть текст Миссала, текст Бревиария папского, да, он закрепляет тексты там литургии, тексты мессы, да, тексты обычных служб, то есть все просто вот как бы приходит к своему такому кристаллически выверенному, да, виду. И в связи с этим, это к чему я это все рассказываю сейчас так долго, да, в связи с этим просто будет понятнее, что делает Палестрина, потому что как раз с музыкой тоже происходит, ну, как бы музыке тоже приходится непросто, церковной музыке, потому что Тридентский собор, ну, как бы, да, думает и про это, какая церковь, в смысле, какая музыка должна быть в церкви, как она должна звучать. А XVI век — это как раз развитие, ну, как сказать, там много всего. Вот особенность XVI века, да, в том, что там очень много разных путей. Ну, вот, например, там в искусстве, да, это называется эпоха маньеризма. Это что значит? Что как бы все идут в разные стороны, все разрабатывают тот путь, который, значит, каждому ближе. Есть музыка маньеризма, да, есть там те, кто, я не знаю, кого больше интересует, даже диссонансы, да, не консонансы. Ну, то есть, я бы так сказала, по большому счету, не в музыкальном смысле, а вот даже в отношении там гармонии и дисгармонии, да, у нас даже в изобразительном искусстве есть такие разные крайности, что ли, да, и это мир, он чрезвычайно разнообразный, и если это, ну, как бы применить к музыке, то музыка в это время тоже усложняется, да, она становится, ну, как сказать, слишком, как бы какое слово сказать такое,
но вы вначале сказали, сложный. Что благодаря Палестрине была спасена, да.
Да,
да. Полифония.
И вот поэтому, да, и вот тут происходит какая вещь. Музыка начинает затемнять смысл, собственно, слов, да, которые читаются, ну, вот во время литургии. И есть серьезная такая вероятность и серьезная угроза того, что полифония, да, а это время как раз полифонической музыки, развитие полифонической музыки XVI век, и что вот эта полифоническая музыка из разных голосов. Вот, собственно, слово полифония, оно даже для нас тоже второе такое ключевое слово для нашего фестиваля. У нас даже конференция, одна из секций называется, да, полифония Ренессанса. То есть вот это многоголосие этой эпохи, да, оно же и в музыке, конечно, ярко проявляется, и есть вероятность, что, собственно, из церковной музыки эта полифония может и уйти, потому что требования собора Тридентского, да, ну, вообще, к музыке в церкви, это требования ясности и как бы того, чтобы было слышно слова мессы, да, чтобы музыка не затемняла и собой как бы не перекрывала слово. То есть это полное господство слова над музыкой, да, вот должно было, значит, быть. И была вот 60-е годы как раз такие, в общем, довольно тревожные в этом отношении для музыкантов, потому что их могли из церкви и полностью изгнать, да, вот полифонистов. И Палестрина, не только он, но он здесь одна из главных фигур, как раз он представитель вот этой самой римской школы музыки, он работает как раз в, там, в Сикстинской капелле, там, в папской капелле, вот, Юлианской и так далее, и он пишет такую вот образцовую, да, что ли, мессу, которую посвящает папе Марцеллу. Она называется «Месса папы Марчелло». И вот эта месса, она как раз является таким доказательством того, что полифония может быть абсолютно ясной и гармоничной. Да? То, что вот всё-таки можно выбрать, да, и как-то прояснить, что ли, полифоническую музыку таким образом, чтобы она не мешала слышать текст, чтобы она не мешала слову в церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Светлана Ковалевская, искусствовед, старший преподаватель кафедры истории и теории христианского искусства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Цицана Гуальтьери, начальник отдела международных проектов по СТГУ, и мы говорим о 4-м международном фестивале «Эпоха в миниатюре», который сегодня, 20 февраля, открывается по адресу Лихов, переулок, дом 6. Это соборная палата, это огромное такое большое здание Свято-Тихоновского университета. И сегодня, начиная с сегодняшнего этого дня и до 1 марта, вы сможете, придя в соборную палату по адресу Лихов, переулок, дом 6, сможете познакомиться с замечательным искусством, с разными, знаете, с разными гранями искусства XVI века. Это Ренессанс, это такой же самый зрелый поздний Ренессанс. И много всего, я уверен, вы для себя откроете. Что бы вы в первую очередь посоветовали? Как вообще посетить мероприятие фестиваля? Они, все ли они свободны? Как можно прийти? Зарегистрироваться ли надо? Что нужно сделать?
Все мероприятия свободны, кроме концерта ансамбля, вокального ансамбля «Эстрада», который будет именно 1 марта. А все остальные свободны, в том числе открытие, когда будет тоже маленький концерт. И можно зарегистрироваться на сайте, посвященном именно мероприятию в Лихов 6.
Лихов6.ру, и здесь вы увидите в разделе афиши, события, мероприятия, все подробности. И также, наверное, сможете здесь же, да, или где-то, да, прямо здесь вот я вижу плашечка «Купить билет». Купить билет на концерт закрытия фестиваля 1 марта. Наверняка это того стоит, потому что здесь как раз те самые произведения, о которых мы сегодня говорим. Церковная музыка XVI века, в том числе музыка Джованни де Палестрино. Вот вы просто можете услышать и понять то, о чем сейчас так интересно рассказывает Светлана. Что еще в этом фестивале вы бы крайне рекомендовали нашим слушателям в рамках этого фестиваля посетить, не пропустить?
Обязательно выставку Светланы Викторовны.
Выставка Светланы Викторовны — это...
Расскажет, наверное, Светлана.
Пожалуйста.
Ну, выставка у нас тоже полифоническая, вот, потому что много разных тем. Хотелось бы просто, знаете, не раскрыть.
Это, собственно, сама выставка «Эпоха в миниатюре. Поиски гармонии», да?
Да-да-да, «Эпоха в миниатюре». Ну, собственно, это такое главное кредо наших выставок, которые, да, уже проходят 4-й раз, потому что это именно «Эпоха в миниатюре». То есть это какое-то время, взятое, ну, как бы на примере, что ли, да, какой-то рукописи, да, потому что центральными экспонатами у нас каждой нашей выставки являются рукописи из библиотеки Амбразиана. Ну, копии, естественно,
Коль,
этих рукописей.
Спросить, да.
Да, конечно, копии. Но вот, ну, потом Тициан расскажет там про, да, как про уже Равету и так далее. Вот я сейчас расскажу про саму выставку, какие сейчас, да, являются рукописи ее центром, вот этим фокусом. Значит, то есть у нее есть фокус, да, эти две рукописи из Амбразианы, и есть дополнительные материалы, которые, ну, как бы, как мне кажется, вот эту эпоху делают объемнее, да, вот этот сложный мир XVI века как-то вот нам позволяют понять, что, ну, хотя бы примерно погрузиться вот в этот разнородный, разноголосый, да, очень, в общем-то, непростой мир. А, значит, центральные рукописи, да? Значит, центральными рукописями у нас являются, ну, два, мне кажется, очень интересных манускрипта, причем это именно рукописи, да, это уже, вообще-то говоря, время, когда изобретено книгопечатание, как раз, которое будет одним,
да,
из...
Да, причем оно уже достаточно давно изобретено.
Нет, недавно. Это все-таки рукописи у нас первой половины XVI века, да, а книгопечатание,
да,
ну, в конце 15-го, век. Да.
Ну, середина 15-го.
Ну, да. И, ну, в общем, это как раз...
Ну, это та эпоха.
Да, это, да, та эпоха, но... и это, кстати, один из важных источников перемен, да, книгопечатание, оно изменило мир, ну, в общем, невероятно. То есть я даже не знаю, с чем сравнить изобретение Гутенберга. Да, даже, мне кажется, интернет не так изменил мир, как вот это книгопечатание. Но...
Надолго мы пока не можем говорить о том, насколько... Мы можем, да, конечно, говорить, да, что интернет мир изменил полностью, но времени прошло не так много.
Да, согласна. Вот. Ну, и там следы, собственно, сразу стали заметны. Вот прям как только появилось книгопечатание, там и мир тоже, в общем, довольно сильно начал меняться. Вот. И, ну вот, возвращаясь, да, к рукописям. Значит, первая рукопись — это рукопись математическая, но не совсем. Это трактат Луки Пачоли «Математика» времен Леонардо, то есть они как бы с Леонардо были большими друзьями, и, ну, как друзьями, коллегами, да, то есть они вместе работали над разными проектами, и, в частности, вот эта рукопись, которая будет выставлена, да, из Амбразианы, она как раз является плодом такого коллективного труда, потому что этот трактат Луки Пачоли называется, значит, трактат о божественной гармонии, и это очень-очень интересный трактат с точки зрения и математики, и философии, потому что это, ну, там несколько частей в этом трактате, да, но речь идет, например, о поиске правильных пропорций. Это то же самое, чем занимался Леонардо, чем многие люди Ренессанса занимались, и не только. А это то,
а
что
можно,
связано с
можно
золотым сечением.
Можно пояснить тоже, наверное. Мы это часто слышали, да? И опять же, я все время говорю про фоновые знания, потому что поиск идеальных пропорций — это то, что мы, безусловно, там в курсе чего-то обязательного проходили. Тоже это было достаточно давно, поэтому, может быть, стоит как-то вкратце хотя бы пояснить, почему это была такая важная задача того периода.
Ну, если совсем коротко, то вот это существование, ну, таких пропорций, как золотое сечение, например, оно подтверждало, что ли, существование Господа Бога, да, ни больше, ни меньше, потому что это еще такая пифагорейская, платоновская традиция, да, согласно которой в основании, ну, как бы мира, я сейчас, конечно, очень примитивно, что ли, буду, да, говорить, лежит число. И, как, да, говорил Пифагор, что есть струна, натянутая между небом и землей, да, и вот, собственно, музыка небесных сфер, вот, которая все время звучит, вот, некоторые люди ее слышат, некоторые нет, но весь мир пронизывает вот это, ну, как сказать, вот эта вот гармония, которая основана на числе. И... Поэтому, когда мы видим, что в природе существует, например, вот это золотое сечение, да, то есть такая идеальная пропорция, то мы понимаем, что это свидетельствует о том, что весь мир устроен по какому-то вот такому плану, где изначально в него заложена гармония. То есть изначально мир гармоничен. И это как раз, наверное, основная идея вот нашей выставки, потому что, ну, как бы эпоха, с одной стороны, такая, знаете, когда все меняется и все распадается. И в то же время в ней есть все время вот эта постоянная основа, вот эта гармония, которую просто надо услышать еще раз. Да? И эта гармония, ее нельзя найти один раз. Она все время, каждый раз находится заново, каждым временем, что ли. Да? И вот получается, что именно как раз в времена, когда не на что опереться, да, когда действительно все распадается, как бы привычное, оказывается важнее всего ощущать, что есть что-то постоянное, и это постоянное, как бы не там, я не знаю, борьба людей друг с другом, да, или еще чего-то такого, не зло, а это постоянное присутствие в мире гармонии. Вот, и вот это, мне кажется, очень как раз важная мысль. И в трактате у Луки Пачоли это есть. То есть у него есть одна часть, ну, там не одна, просто исключительно математическая, но есть, значит, части этого трактата, которые как раз говорят о вот этом, о том, что вот это... божественная пропорция, она управляет не только математикой и не только, кстати, музыкой или астрономией, или арифметикой, ну, то, что, да, связано с числом, но и вообще пронизывает как бы вообще весь мир, его мироустройство. Вот. И вот этот трактат, что интересно еще в нем, да, он проиллюстрирован рисунками Леонардо. Вот. Но рисунки такие очень специфические, потому что это рисунки правильных многоугольников.
Вот
то есть геометрических фигур,
да,
объёмных.
Если вы откроете, друзья, сайт Лихов 6, то здесь эти изображения как раз представлены.
Да, это такой практический совершенно... такой альбом, что ли, да, вот с этими рисунками, он прилагается к трактату, к самому. Потом этот трактат был издан уже в печатном виде, и там уже появляются дополнительные разные там изображения. Но вот именно эта рукопись, да, рукописный вот этот вариант, их вообще всего два рукописных существует, сейчас, если я не перепутала. Нет, четыре, и это я с другой рукописью перепутала. Вот, их немного рукописных таких, ну, они каждый уникальный, да, такая рукопись. И вот рукопись из Амбрузиана, она как раз только леонардовские вот эти, значит, идеальные тела изображает. Но надо сказать, что это, конечно, очень впечатляюще.
Друзья, я напомню, что мы сегодня говорим об искусстве Ренессанса, об искусстве, которое представлено будет на 4-м международном фестивале «Эпоха в миниатюре» в поисках новой гармонии Средневековья в новое время. С 20 февраля, то есть сегодня открылся этот фестиваль, открывается, и до 1 марта по адресу Лихов, 6, Соборная палата, одно из зданий Свято-Тихоновского университета, вы можете посетить замечательное совершенно мероприятие. Призываем вас это сделать, если вы в Москве или будете в Москве в эти дни. А у нас в гостях Тициана Гольтьери, начальник отдела международных проектов Свято-Тихоновского университета, Светлана Ковалевская, старший преподаватель кафедры истории и теории христианского искусства по СТГУ. Я Алексей Пичугин, мы буквально через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях Светлана Ковалевская, искусствовед, старший преподаватель кафедры истории и теории христианского искусства Свято-Тихоновского университета, Тициана Гуальтьери, начальник отдела международных проектов по СТГУ. И мы говорим о 4-м международном фестивале «Эпоха в миниатюре». Он открылся сегодня и продлится до 1 марта, чуть больше недели у нас с вами есть для того, чтобы его посетить в Лиховом переулке в центре Москвы, неподалеку от метро Цветной бульвар, это здание Свято-Тихоновского университета, Соборная палата, и центр, историко-культурный и просветительский центр по СТГУ. Там будет проходить, вернее, проходит, ну, сегодня открывается фестиваль «Эпоха в миниатюре в поисках новой гармонии из Средневековья в новое время», и наши гости рассказывают о фестивале и вообще в целом о том, что же лежит в основе этого искусства. Так интересно сейчас Светлана рассказывала о его творчестве, о поисках гармонии, золотого сечения, как о идеальных формах, которые бы доказывали, наверное, бытие Божие. Или показывали, что весь этот мир построен на идеальных пропорциях. Вот это, конечно... То есть можно ли говорить, да, что в основе этого искусства лежит действительно гармония? Ну, даже вот в поисках новой гармонии так озаглавлен фестиваль.
Да, но вот слово «гармония», она каждый раз разное значит, что ли, да? Потому что вот XVI веку пришлось пересобрать полностью всю картину мира, да.
А когда я в начале программы говорил, что современное понимание науки тоже зарождается в это время, связано ли вот этот поиск новой гармонии, вот эта пересборка с тем, что ведь наука в том виде, в котором мы ее представляем, во многом это продукт достаточно секулярный, то есть некая отделение, ну, тут много, конечно, факторов, это и поиск Бога, и поиск этой идеальной гармонии, и попытка объяснить какие-то вещи этого мира по-новому, опять же, вот эта пересборка, дали толчок развитию науки. Можно ли так говорить вообще, нет?
Ну, я бы сказала, что не то, чтобы пересборка дала толчок науке, а просто увеличение количества знаний о реальном мире, оно вот как раз дало толчок к пересборке этой всей картины, да, когда появилось столько, ну, как бы нового просто знания именно о реальности, о том, как устроен реальный мир. Ну, вот, в частности, это самая эпоха географических открытий, да,
и открывает новые. Да.
Конечно, ну, когда вы открываете столько, ну, элементарно, не знаю, видов птиц, там, да, растений, каких-то совершенно немыслимые там породы, да, то есть когда вы просто видите, какой бывает разный мир, когда вы видите, какой бывает разный человек, например, да, и когда, например, изобретаются же приборы разные, да, которые позволят в 17 веке вообще просто человеку дать новые возможности, типа там телескопа, да, к примеру, то, конечно, вы вынуждены как бы вот этот уже новый реальный мир осваивать заново, да, придумывать методы новые, которые которыми можно познать вот этот уже расширившийся мир. Поэтому наука в каком-то смысле это абсолютно, она необходима была в это время, да, она просто обязана была появиться в том виде, в котором мы ее знаем, как наука, которая исследует реальное. Да, то есть кто, как на самом деле устроены там законы физики, да, физические законы физических тел там, или то действительно вокруг чего что вращается, да, правда. Вот это, конечно, непросто этому миру пережить.
И вот. Все-таки искусство, ну, было такой составной частью этой мозаики.
Ну, искусство же каждый раз, оно что делает? Оно пытается найти место человека в изменившейся картине мира. Вот, оно каждый раз необходимо именно для этого, потому что человек вынужден все время, да, осознавать свои отношения. Вот где он находится в этой картине мира сейчас, да, как выглядит мир, где он, где Бог, какие связи, да, у человека с Богом, какие связи у человека с другими людьми, какие у него задачи в связи с этим. И, в общем-то, искусство, конечно, постоянно именно собирает, да, вот эту, значит, картину мира, которая разваливается, она пытается ее снова как-то вот, значит, собрать и показать. И вот в этом смысле, конечно, искусство манеризм такое разнообразное и такое, ну вот именно разнообразное. Тут даже я не скажу, что оно какое-то там плохое или хорошее или еще какое-то. Оно просто очень разное. В этом смысле оно как раз показывает вот тот момент, когда все разбежались искать вот эту самую новую картину мира, да, пока она не соберется воедино, то будет вот так.
Тицан, скажите, пожалуйста, а я так понимаю, у Свято-Тихоновского достаточно длительные отношения с Италией в целом, с Амбразианской библиотекой, собственно, благодаря чему и стало возможно проведение этого фестиваля. Mm-hmm. Расскажите про эти отношения.
Да, с Амбразианской библиотекой мы сотрудничаем с 2012 года. Благодаря протоиерею Александру Салтыкову, который в какой-то момент находился в Милане, посетил Амбразианскую библиотеку, и родилась идея перевода собрания творений святителя Амбросия Медиоланского. И в 2012 году мы заключили договор и начали переводить с латинского на русский под руководством Натальи Алексеевны Кульковой именно тексты, ну, собрание творений святителя Медиланского. И сейчас, в этом году, вышел уже 10-й том, 10-й часть, вторая часть 10-го тома. И продолжаем, несмотря на все, продолжаем сотрудничать и в рамках этого проекта, и сейчас опять четвертый раз в рамках фестиваля эпохи в миниатюре. Вот. И я, да, я упомянула отца Александра Салтыкова, но, конечно, надо упомянуть тоже отца Георгия Реханова, который был проректором по международной работе, который, благодаря которому мы развивали именно...
Международные связи, контакты.
Да, 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 да. Сотрудничаем еще с Католическим университетом Милана. Угу. И...
А сейчас сотрудничество продолжается?
Продолжается, да. У нас есть онлайн-проекты, это обмен между студентами виртуально, они сотрудничают, называется тандем, они должны вместе реализовать проект перевода маленького фрагмента фильма, начинаем как раз в конце февраля. И это возможность для наших студентов, которые изучают итальянский, развивать язык. И для тех, которые изучают русский в Милане, тоже практиковать русский язык, поскольку возможностей сейчас мало и для них.
А применительно к фестивалю этого года, какая роль Амбразианской библиотеки? Я понимаю, что были представлены копии манускриптов, но я так понимаю, что в целом очень большой вклад вот итальянские ваши коллеги внесли в формирование программы, повестки.
Да, должна сказать, что идея посвящать именно этой эпохе фестиваля этого года, это была идея отца Франческо Браски, исходя именно с того, что в этом году 430 лет от кончины до Палестрины. И нам идея понравилась. И еще монсеньор Франческо Браски приедет и привозит факсимильное издание именно «Путешествие Магеллана», «Пигафетти» и манускрипта Пачоли «Де Дивина Пропорционе». И 27 февраля будет именно презентация этих манускриптов. Помимо отца Франческо, который будет находиться в Москве, подключается ко встрече еще профессор католического университета и музеолог профессор Алессандро Ровета, который недавно, в ноябре, если не ошибаюсь, был у нас тоже в Пестегу и в Соборной палате прочитал прекрасную лекцию о Микеланджело и Пьета. И он специалист по манускрипту Луки Пачоли «Де Дивина Пропорционе», и как искусствовед будет углубить то, что монсеньор Франческо Браски скажет с точки зрения богословия.
Тоже вот, знаете, такой вопрос, который, наверное, у многих возникает по поводу вовлеченности нашей в XVI веке вот в этот процесс. Ведь исторически у нас немножко сдвинуты границы Средневековья и Нового времени. Понятно, что Россия тоже была во многом вовлечена вот в этот самый международный процесс, но все равно она была немного в стороне, и поэтому у нас эти границы больше давлеют к второй половине XVII века, а даже скорее ближе к Петру. Но вот что русское искусство того времени могло, как оно могло рассматриваться в контексте мирового и в контексте эпохи Возрождения? В контексте Ренессанса, вернее.
Ну, я думаю, что здесь скорее надо смотреть... Ну, это такой вопрос непростой, но здесь я бы какую бы провела параллель? Ну, во-первых, когда происходят такие кардинальные перемены в картине мира, ну, вот я имею в виду, там открываются новые материки, да, Земля становится шарообразной, вращается вокруг Солнца, то это касается, конечно, всех, и Русь тут в этом смысле тоже не живет по-прежнему в состоянии там, плоской Земли, да, или там того, что...
Но в этом смысле, конечно, естественно.
Вот, она, естественно, в ней, она меняется тоже, и эти знания тоже, естественно, меняют и русскую культуру. И параллелью вот тех процессов, которые происходят в XVI веке в, там, в Риме, например, да, вот то, что я говорила, кодификация всего, да, может служить, конечно, кодификации в Петровском, ой, простите, времени Ивана Грозного, да, вот когда кодифицируются и закрепляются тоже многие. Ну, как бы правила тоже и церковные живописи, и там даже домострой какой-нибудь, то есть правил поведения быту, то есть вот такое вот желание, значит, какой-то эталон, какой-то образец, да, придумать и, значит, его дальше в изменяющихся обстоятельствах придерживаться.
Знаете, да, это хорошее замечание, поскольку действительно у нас до этого времени не так много было попыток что-то свести в единый свод. Это казалось... Ведь домострой, вот если мало кто об этом задумывается, наверное, что это правда какая-то кодификация определенная, что это определенная попытка свести воедино вот этот свод правил, потому что мы-то привыкли говорить, что, ну, домострой, даже так пренебрежительно называть его, ну, эпоха домостроя, вот ты живешь по домострою. Хотя вот если посмотреть на это как именно на исторический источник, то нам это говорит о какой-то вовлеченности, да, в общие процессы мировые.
Ну, потому что составляются списки, там, чить именей, да, списки святых, да. Там все летописи, например, сводятся воедино, историческая, да, выстраивается какая-то тоже, значит, картина. То есть это действительно очень явная попытка все как-то вот закрепить и образцовую какую-то форму вот придумать. Мне кажется, это очень важно. И это как раз свидетельствует тоже, вот как два процесса, да, друг друга поддерживают. Процесс изменений непрерывных, да, и процесс, значит, нахождения вот этих твердых, твердой какой-то такой почвы, на которой можно стоять, да. То есть вот это неизменно, это будет теперь так, а все остальное, ну ладно, пускай земля теперь вращается вокруг солнца.
Что это в конце концов давало миланскому крестьянину, вот это знание того, что земля вращается вокруг солнца, а не наоборот? Наверное, особо ничего. Но...
Крестьянину не знаю.
Ну нет, это же тоже... Но на самом деле все, что касается нашей истории... На фестивале будет лекция 22 февраля «Ренессансный человек. Интеллектуальная культура позднесредневековой Руси». Я так понимаю, что эти вопросы как раз там будут рассматриваться.
Да, Наталья Ваганова будет читать, да, эту лекцию. И, в общем, да-да-да, это очень интересно.
Интереснейшая, конечно, лекция следом «Архитектура маньеризма между строгой нормой и свободой фантазии». Ведь тоже мы очень много видим изменений в архитектурных формах в этот период произошедших. Архитектура маньеризма — это про что?
Сейчас как раз такое время, которое очень хорошо понимает эту эпоху маньеризма, потому что кризисные времена друг друга хорошо чувствуют. Значит, вот сейчас не случайно проходит большая выставка «Маньеризм», названная в Азаре в Нижнем Новгороде. Вот это я просто так отсылаю туда, что еще это есть где об этом почитать и посмотреть. Но маньеризм архитектурный – это тоже, вот, понимаете, опять эти два процесса. Это, с одной стороны, вот этот поиск, непрерывный эксперимент. То есть это, понимаете, мир, который утратил понятие нормы, например, понятие образца, да, и пытается сразу одновременно попробовать все. И это эксперименты, и это воображение работает, да, и это какие-то крайности, да, и какие-то причуды, и в то же время возвращение к какому-то, наоборот, очень строгому языку. То есть это вот, понимаете, как раз время, еще раз кризисное, которое не знает, где правильно, куда идти тоже, да, поэтому пробует все. И в то же время, в этом самом, в этой эпохе маньеризма, есть явный вектор, опять, не то чтобы на кодификацию, да, но на выработку каких-то универсальных правил. Вот мы говорили про гармонию. Собственно, я забыла сказать одно очень важное слово про эту самую гармонию того же Луки Пачоли. Это вот и там пропорция, да, про что это все? Это про поиски универсальных законов каких-то, которые лежат в основе всего. И вот, понимаете, поиски, например, той же самой универсальных правил архитектуры, да, универсальной архитектуры, с одной стороны, вот этой выработки нормы.
Симметрия, да? В первую очередь, да? Я так понимаю.
Да, дело даже не в симметрии, а вот именно в правилах. Вот как правильно, понимаете? Вот это поэтому 16 век, эпоха маньеризма, это время теоретических трактатов. Вот теория здесь очень важна. И, кстати говоря, здесь тоже в этом 16 веке появится и крупная теоретик музыкальный, теория музыки появится, да, теория архитектуры тоже будет активным образом как бы развиваться. То есть слово, вообще вот эту эпоху маньеризма, и что такое маньеризм, его одним словом невозможно описать, потому что одного маньеризма нет. Есть много разных маньеризмов, в этом его суть в каком-то смысле. И в то же время есть постоянная вот эта попытка найти универсальное, что лежит в основе всего общего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня гость нашей Свято-Тихоновского университета Тициана Гуальтьери, начальник отдела международных проектов по СТГУ, и Светлана Ковалевская, старший преподаватель кафедры истории и теории христианского искусства. Мы говорим о 4-м международном фестивале, который сегодня открывается в СТГУ «Эпоха в миниатюре». Фестиваль продлится до 1 марта. Мы говорим о том, что интересного. Ну и, конечно же, слушаем фактически замечательную лекцию, да, об этом периоде. То есть можно говорить о том, что до этого времени сама теория в искусстве, она была практически неизвестна. То есть то, что мы уже так привыкли к тому, что есть действительно теория музыки, теория в архитектуре, теория там изобразительного искусства. Это заслуга именно Ренессанса.
А, ну, Ренессанса, да, то есть не до 16, конечно, теоретическая теория появляется
раньше.
Да, в 15 веке, конечно, теория
архитектурная есть. Ну, мы, конечно, можем говорить о греках, да, которые о Древней Греции.
Нет, я именно, вот если говорить про Ренессанс...
Если мы говорим про Средневековье.
Вот, нет, это как раз, ну, собственно, сложение такого Ренессанса, оно связано с поисками именно вот теории не ремесла, выход за пределы ремесла,
выход за пределы ремесла, вот, да, очень точное определение.
Да, это вот как раз очень важно, но здесь, понимаете, очень важно то, что теория, она в какие-то моменты, вот именно в этот вот нашу эпоху, вот второй, скорее, половины XVI века, вот эпоху манеризма, да, о которой мы говорим, в какой-то мере теория, она даже становится важнее, чем практика, потому что, вот, знаете, иногда манеризм сравнивают даже с концептуализмом, да, чем они похожи, тем, что здесь идея становится важнее, чем даже ее воплощение, да, то есть это вот такой уход в такое, ну, что ли, интеллектуальное упражнение, да, и теория манеризма, она как раз на самом деле готовит пути для следующей эпохи. То есть она готовит пути для, ну, если честно, для классицизма, конечно. Да? То есть для искусства, которое уже нашло свой путь, оно уже поняло, куда ему идти, где там, да, его следующая остановка, и вот оно как бы тронулось и двинулось туда. Но хотя если вот представить себе, что как раз 16 век – это время Палладио, да, великого теоретика архитектуры и великого практика архитектуры, то понятно, что это как бы время, ну, чрезвычайно интересное для архитектуры. Просто, понимаете, традиционная точка зрения, ну, по крайней мере, там, я не знаю, 19 века или там была на эту эпоху всю как на эпоху упадническую. И слово манеризм, оно было ругательное.
А почему?
Сейчас, ну, потому что, знаете, есть вот Рафаэль, а потом все остальное, это все испортили, короче говоря. Это уже какой-то плохой Ренессанс. Вот. И в каком-то смысле, понимаете, Рафаэль – это как раз гармония, а вот все, что будет после Ренессанса, это вот как бы все отсутствие гармонии. И вот только сейчас мы понимаем, да, и манеристы нам об этом говорят, что это другого рода гармония, это поиски, но в другом поле, что ли. Вот. И, пожалуй, это даже гораздо интересней, потому что это не один путь, а много путей. Ну и как бы мы поднимаемся чуть выше и смотрим, что лежит в основе и что является универсальным для этих разных проявлений. Да? А
что мы можем назвать, если мы говорим об архитектуре, из таких самых-самых знаковых проявлений от архитектуры манеризма?
Архитектура манеризма, ну, знаете, это не так просто. Это не такие памятники, я бы сказала, которые
все
всем
знают,
известны.
И которые, да, сейчас скажут, ну, только вот назвала, ну, да, вот оно. Да,
да, конечно, конечно. Вот я сейчас как раз размышляю о том, что можно было,
ну, хорошо, нет, давайте
назвать, чтобы узнали все.
Нет. У нас же задача рассказать, и я думаю, люди там, заинтересовавшись, сумеют найти изображение. С вашей точки зрения.
Нет, ну, Вообще говоря, с моей точки зрения, одним из самых ярких проявлений манеризма являются даже не сколько отдельные здания, сколько, например, садово-парковые там, архитектурные комплексы. Это когда вилла включена в большой парк, в котором, собственно, есть павильоны, в котором есть совершенно удивительные, скажем так, истории, да, которые рассказывает этот самый парк. Это все входит в или гармонию, или в дисгармонию с зданием самим, самой архитектурой. Вот. И, ну, наверное, знаете, вот в этой связи самое, ну, одно из самых таких знаковых и известных произведений манеризма – это работы Джулио Романо в Мантуе.
Угу.
Вот. И это и его собственный дом, и его перестройки герцогского дворца, ну и Палаццо Те, вот такой развлекательный, что ли, дворец загородный, который был, ну, я считаю, что это прямо образцовый такой манеризм во всем. Там есть и маэстрия такая, когда художник просто демонстрирует, что он все знает и всем владеет, и все умеет. Вот. И есть фантастическое, и есть желание поразить. И в то же время это высочайший уровень мастерства, вот чем манеристы обычно отличались. Вот. Ну и самое здесь, конечно, наверное, показательное, это то, что Джулио Романо, вот если вы просто посмотрите фрески, например, ну, делает и архитектуру, да, и фресковые росписи, то есть он такой универсал еще, вот как предыдущее поколение, да, его учитель Рафаэль, кстати. И если вы увидите там зал гигантов, вот, вы ни за что прям не поверите, что это тот же человек, который делал там, не знаю, виллу Форнезино вместе с Рафаэлем. Потому что одно это вот такое прекрасное, гармоничное, античное, вот это классическое рафаэлевское искусство, а другое это прям вот бог знает что. В общем, такой аттракцион. Вот. И здесь очень показательно, что вот, по крайней мере, ну, там, мастер, да, он художник и архитектор, но вот мастер вот этого манеристического склада, он может быть совершенно разным. И когда он работает с Рафаэлем, он как Рафаэль. А когда он, значит, получает другую задачу, он становится абсолютно другим. И вот это вот такая, знаете, умение гибкости, стилизоваться, да, гибкость. Да. Вот поэтому, кстати, художники итальянские манеристы смогли просто вот распространиться по всей Европе. Они поступили, да, в разные дворы там на службу, и они смогли удивительным образом приспособиться к абсолютно любым задачам и любым культурам другим, которые, ну, там были, да, куда они приехали. То есть они смогли встроиться и подстроиться, в общем, в любую традицию.
Да, спасибо. Цицан, скажите, а вы будете читать какие-то лекции в рамках фестиваля?
Нет, я не буду читать лекции. Я здесь занимаюсь больше организацией фестиваля и отношения с итальянскими партнерами.
А что вот, на ваш взгляд, самое-самое интересное, что точно нельзя пропустить?
Я думаю, точно выставку Светланы Викторовны и точно 27-го презентация манускриптов, поскольку люди будут иметь возможность увидеть, по крайней мере, очень хорошие факсимильные издания, которые привозит монсеньор Франческо Браски.
Спасибо вам большое, что сегодня вы к нам пришли. Напомню, что в гостях у Светлого радио были Тициана Гуальтьери, начальник отдела международных проектов по СТГУ, Светлана Ковалевская, искусствовед, старший преподаватель кафедры истории и теории христианского искусства Свято-Тихоновского университета, и мы говорили о 4-м международном фестивале «Эпоха в миниатюре в поисках новой гармонии, средневековья в новое время». Фестиваль сегодня открывается и продлится до 1 марта по адресу Москва, Лихов переулок, дом 6. Спасибо вам большое, прощаемся, до новых встреч, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».